Первое правило закрытого клуба – всем рассказать о закрытом клубе. Второе правило закрытого клуба – приглашение получат те, кто готов думать и говорить. Третье правило закрытого клуба – встречаемся в неформальной обстановке после информационного дня. Обсуждаем то, что вы могли пропустить. Закрытый клуб Анастасии Аношко. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. У микрофона Анастасия Аношко. Это я. Со мной сегодня в студии Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, президент НКО, приверженцев доказательной медицины, доверительный интервал. Алексей, здравствуйте.
Здравствуйте.
Мне кажется, пришла пора нам с вами обновить все данные, которые у нас есть по коронавирусу. Мы с вами когда в последний раз встречались? Осенью, наверное, да? Евро-2020, хотя в 2021 году я всю голову ломал, почему 2020, а потом поняла, что перенесли. Давно мы с вами не встречались, Алексей, но тут уже чувствуется, ситуация начинает накаляться. Правильно ли я понимаю, что она накаляется с коронавирусом сейчас у нас?
Несомненно, очень ярко накаляется. Мы уже почивали на лаврах, расслабились. Да. Все видели, что можно ходить в магазинах без маски, можно ездить в транспорте без маски, все расслабились. Нельзя, конечно, но все так делали. И тут, бац, пришла вторая смена, как в том известном фильме, и лавинообразно стала нарастать заболеваемость. Но заболеваемость – это одно, а переполнение больниц – это другое. И сейчас больницы стремительно наполнились, и каждый день их перепрофилируют назад, как уже это было год назад, по профилю ковид, и количество коек все время увеличивается, и скорость, с которой это все прибывает, такой скорости еще не было. Я не думаю, что это затянется так надолго, как было до сих пор, предыдущие вот эти волны, но вот это стремительное нарастание этой истории, оно опасно тем, что это для систем здравоохранения огромное испытание. Нужно каждый день открывать по большой больнице. Ну, вы представляете, каждый день 1500 коек надо вводить, чтобы всем хватило места. Всего-то надо было маски носить. Ну, не говоря о своевременной вакцинации.
Да-да-да, сейчас, знаете, такая психологический момент, когда каждый начинает искать оправдание, почему он почему-то чего-то еще не сделал, но вот пришел момент, когда надо просто взять волю в кулак и пойти сделать вакцину. Но у меня сразу вопрос. Говорят, это новый штамм индийский, правильно? Я понимаю, научное сообщество подтверждает, или это журналисты журналистам рассказывают, а люди слушают?
Все штаммы присутствуют вперемешку, но рост вот этот стремительный в значительной мере обусловлен новым индийским.
И он более агрессивный.
Он невероятно заразный. Он не более, в общем-то, тяжелый, как оказалось. Когда первые сообщения из Индии стали приходить, мы занервничали, что он более такой агрессивный, с более высокой летальностью. Оказалось, нет, он просто очень заразный, во-первых, а во-вторых, тот иммунитет, который выработался на исходный уханьский штамм там, и другие, которые нас посещали раньше, люди, которые уже переболели, он не... Вот эти люди, переболевшие, все равно могут быть чувствительны к этому новому штамму в большей степени, чем к обычному. То есть заболеть повторно этим штаммом гораздо легче. Поэтому сейчас достаточно большое количество повторно болеющих.
Да, вот и мой вопрос, самый главный, мне кажется, для всех, это важная тема. Для тех, кто еще не привился, это не вопрос, потому что нужно просто пойти и сделать эту прививку. Но для тех, кто уже привился или даже уже переболел, мы все время слышим, если у вас низкое количество антител, может такое быть, что вы повторно заразитесь, поэтому есть рекомендация ревакцинироваться. У меня вопрос. Сколько достаточно? Известно ли? Все говорят, в два раза больше нужно антител. Никто не называет абсолютных цифр, а неизвестно или нет, что нужно сделать человеку, который такой, например, как я, который уже был вакцинирован в январе второй компонентой, вот уже шестой месяц получается, какой правильный порядок действий? Пойти сначала сдать тест на антитела, если да, ну как, на какие, какую цифру искать, к какой стремиться, что делать?
Нет консенсусной цифры. Дело в том, что каждая тест-система свои условные нормы, референсные значения имеет. Но понятно одно, что вакцинальный иммунитет лучше, чем тот иммунитет, который дает сама инфекция. Человек, который переболел, и он может, вот многие организации медицинские, международные, рекомендуют вакцинироваться практически сразу, даже если вы переболели. Другие организации, консенсуса единого нет, рекомендуют через 3, через 6 месяцев, но все равно вакцинироваться. Вакцинальный иммунитет лучше, качественнее, и он защищает, и в том числе вот от этих новых мутантов, которые к нам приходят. А природный иммунитет гораздо слабее защищает от них.
Так, если у меня была прививка, и да, кстати, вопрос, правильно ли я поняла, что чтобы узнать количество антител, нужно пойти, ну, записаться там на такой анализ, либо по полису, может быть, ОМС, либо в платную, их много, этих всяких лабораторий. Есть ли разница между поиском антител, которые от настоящей болезни получились, и поиском антител, которые поствакцинационные? Это разные анализы или нет?
Это не совсем одинаковые анализы. Дело в том, что есть общие антитела, условно так, к N-белкам, которые после болезни повышаются, а после вакцинации нет. И то, что вот в государственных поликлиниках делают, это хороший тест, но это как раз вот тест, заточенный на тех, которые переболели, а не на тех, которые вакцинировались. А тест на S-белок, которому вакцины ориентированы, во многих коммерческих лабораториях можно сделать, но производители теста разные и нормы везде разные. То есть сравнить иногда сложно. Где-то цифра 4 – это много, а где-то цифра 30 – это мало.
И что делать?
Это надо опираться, во-первых, сравнить, во сколько раз выше референса вот этого вот основы. А второе, понимать, есть эти антитела или нет. Вот относиться к этим анализам скорее как к качественным, плюс-минус. Да, вот есть они у меня или нет.
А не количественным.
Да, и можно еще оценивать, что там они через полгода снизились в 3 раза. Ну, значит, вот напряженность иммунитета падает.
Понятно. То есть, получается, что если хочется вот этим заниматься, то надо записаться на анализ в клинику и сделать все возможные анализы, посмотреть референсные значения, принимать решение о вакцинации или ревакцинации. Ну, если вот именно повторная вакцинация, может быть, не надо тогда делать тесты и просто пойти записаться, и все на ревакцинацию через госуслуги?
А у вас не очень-то легко получится, если вы вакцинированы, да, уже, да, ревакцинироваться. Государство жестко контролирует этот процесс. Если с другими вакцинами вы можете пойти там в любую частную клинику и вакцинироваться, и никто особо об этом не узнает, то здесь единая государственная система, и пока какой-то орган, ну, я думаю, Минздрав, не издаст приказ о сроках ревакцинации, вас никто ревакцинировать не будет, по крайней мере, легально.
Да, понятно. Далее вопрос про выбор вакцин. Вот тут нам пишут люди, я напомню, у нас прямой эфир, можно писать нам, задавать. Приоритетный способ общения с нами – это Телеграм. Наш Телеграм говорит МСК-бот латинскими буквами – ставите себе Telegram, это очень легко, просто в Google Play или что у вас там, Apple, вот этот вот магазин, заходите, набираете Telegram, ставите его, привязывается он к номеру, это очень легко и просто делается, и пишете, подтягивается там ваша телефонная книга, а вы в поиске набираете «Говорит МСК-бот» латинскими буквами в одно слово и отправляете сообщение. Вы увидите односторонний чат, в котором прикреплены, закреплены наверху все реквизиты радиостанции, там лицензии и так далее. И вы можете писать. И я все увижу и зачитаю. Мне просто тяжело в разные места смотреть. Я знаю, что у нас сейчас, во-первых, идет еще YouTube-трансляция на YouTube-канале «Говорит Москва». Там тоже я видела, что там идут комментарии. Я видела у других ведущих, когда заходила на эту трансляцию. Но вы должны понимать, что ведущий не может читать эти комментарии, поэтому вы между собой там можете общаться в этой, и это может быть и полезно. Но для того, чтобы задать вопрос нашему гостю сегодняшнему, надо писать на Telegram. Вот, имейте это в виду. Вот, а я потом приду и прочитаю все, что вы написали под сегодняшней программой обязательно. Поэтому ведите себя прилично. СМС-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Это для тех, кто не смог по каким-то причинам установить себе Telegram. И, кстати, в описании видео это должна быть вся информация. Итак, про вакцины. Значит, понятное дело, что если я вакцинировалась, я как только сказали, что журналистам можно или там представителям СМИ, вот мне так понравилось, я сразу понеслась. Все сделала. Спутник В двухкомпонентный у меня был. Я все сфотографировала, бутылечек, из которого делалось. Сейчас у нас, вот пишут, кто-то ждет спутник Лайт. Есть Ковивак, да, новый. То есть, в смысле, ну, он позже, спутник В был как бы одобрен. Вот я сейчас не хочу я ходить по анализам еще там, перемешиваться с людьми, может быть, больными, заразными, не лишнее все это. Просто хочу повторно сделать вакцину, допустим, даже за свой счет. Что выбрать? Вот как ориентироваться в этих вакцинах?
Ну, как ориентироваться? Да, вы назвали, ну, у нас доступно глобально три вакцины.
Да, Вектор. Да, вот,
спутник, Эпивак, производство Вектор, угу. И Ковивак, Чумаковская.
Жалко, что чуваком не назвали, я так запомнила. Все.
Ну, так и называют, да. Врачи между собой.
А, продолжают.
Между собой все. Так и называют. Но дело в чем, что из этих трех вакцин хорошо исследовано, и вот как это говорят, на мировом уровне, угу. Там, может быть, какие-то недочеты есть, а учитывая скорость, с какой это все создавалось, недочеты есть абсолютно у всех вакцин в мире, которые созданы, и спутник не хуже, не лучше американских и европейских в этом плане. По нему огромный массив данных. Это то, чему мы можем доверять с очень высокой степенью. По двум другим вакцинам, которые вот у нас есть, этих данных намного-намного меньше. И если Ковивак там еще как-то внушает вот лично мне доверие, Эпивак, он сделан на новой технологии, и его создание сопровождается рядом сомнений. Там нельзя определить коммерческими тестами антитела, надо определять специальными тест-системами производства того же Вектора. Это доверие дополнительного не внушает, поэтому я своим пациентам советую прививаться спутником. Некоторые говорят, я жду Ковивак, но он менее доступен, его еще меньше пока произведено. Я говорю, ну, ждите, а вирус-то не ждет. Если у вас есть на кладбище хорошее место, престижное, то вы можете позволить себе ждать. Если нет, то лучше прививайтесь той вакциной, которая доступна.
Мне понравилось, как в одной больнице на прошлой неделе объявили, там как-то через, не знаю, как они это устроили, через пресс-службу дали информацию, что в красной зоне можно совещание составить. Там была такая новость, вот она, что такая возможность есть для тех, кто интересовался. Не волнуйтесь, уладите дела свои там уже в самом конце. Но на самом деле веселого мало, понятно. Мы сейчас еще получили пачку новостей на выходных со смертями. Да, это Слава Сэ, это певица Максим, Невелла. Это, кстати, мне кажется, очень большой, может быть, такой, ну, больший резонанс в общественном сознании может иметь в массе, чем даже страшные какие-то цифры по количеству новых коечных мест, которые как бы где-то эти коечные места, это не наша проблема, там вот процентка занимается, еще кто-то занимается, это как бы не близко. А вот когда знакомые или кого-то читаешь, либо кого-то слушал, вдруг, так сказать, со сцены внезапно уходит именно в связи с коронавирусом, это должно впечатлить людей. Говорят, очереди сейчас появились и так далее.
Это правда. Знаменитые, да? Люди, когда чем-то заболевают, у нас сразу появляется очередь обследоваться от той болезни, от которой вот умер, да, знаменитый человек.
Да. Да, 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 особенно всякие, да, я сейчас начинаю вспоминать, да, про, да, ушедших всяких певцов, да, это было не все, и ходишь и спрашиваешь, ну, доктор, доктор, ну, как же все-таки вот узнать заранее, проверить? Кстати, говорят, это новость, это немножко не про коронавирус, что якобы по анализу мочи со 100% вероятностью в Японии тест какой-то сделали, что опухоли головного мозга научились определять. Это такая фантастическая утка из прессы, или это был какой-то, были публикации?
Вполне возможно, что какую-то из опухолей по какому-то антигену на какой-то стадии научились определять. Но там опухолей миллион.
Ну, понятно, да.
Да, и это, возможно, там 0,5% от практического значения иметь. Будет лет через 10.
Понятно. То есть, хорошо, параноики могут пока расслабиться, подождать, когда будет уже все, полная палитра тестов. Друзья, я обязательно сейчас зачитаю все ваши вопросы, даже звонки будем принимать в эфир, но это чуть позже. Сейчас вы пока пишите, мы накопим массив данных. На Telegram говорит МСК-бот. Я напоминаю, у нас идет YouTube-трансляция, и вот вы можете посмотреть на нашего гостя на этой YouTube-трансляции, на меня можете посмотреть, как я сгорела в Санкт-Петербурге, вот, и как нам хорошо здесь под кондиционером сидится. Итак, мы говорим про ситуацию с коронавирусом, ситуацию про вакцинацию. Я сегодня ехала в поезде в Сапсане. Там, кстати, замечательный журнал, я рекомендую. Кроме шуток, они очень классно стали делать журнал. РЖД, его хватает на 4 часа чтения. Вот действительно, они в стиле National Geographic сначала дают такую плотную подборку каких-то удивительных мест в России и каким поездом туда доехать. Какая-то маленькая пустыня в Забайкале, там среди гор, еще что-то. Очень красиво, очень интересно. Потом немножко истории там про какую-то красную стрелу. И потом вдруг внезапно, я вот это в настроении путешествия, за окном жара, лето, я листаю, я открываю, и там такой заголовок. Я причем в интернете не нашла эту статью, хотела найти. Болезнь с продолжением называется вот так вот. Болезнь с продолжением, и врач из клиники РЖД, главный внештатный психиатр, ну, у РЖД есть сеть своих клиник, они там, в общем, как-то, да, там у них есть свой массив, да, они их там, правда, я так поняла, толкнулась на новости, что они их закрывают, но неважно, у них есть этот вот из Нижнего Новгорода специалист, врач, который рассказывает про последствия коронавируса. Мы сейчас перейдем сразу к фазе после, если вам удалось выжить. И это отдельная такая большая история, что происходит, там вот эта утрата, начиная, она перечисляет признаки, с какие проблемы могут быть, там утрата чувствительности, там вкуса, запахи иногда мерещится, там не то, что надо, как себя тренировать. И она рассказывает, что есть разные, никто не знает точно, почему это происходит, самое что неприятное. То ли нейронные связи там разрушены, то ли там закупорка в головном мозге, там эти какие-то тромбы. Я так сейчас пересказываю своим языком. Ну, в общем, несколько вариантов, никто не знает. Есть рекомендации, как это все тренировать, восстанавливать. И в целом все это возвращается. Иногда память у людей пропадает, депрессии начинаются и так далее. Это все вот, я так понимаю, что уже зафиксировано, да, и по сути это вот был разворот, посвящен тому, что не нужно бояться обращаться, во-первых, если у вас больше, чем 2 недели там угнетённое состояние и дурные мысли, вот после болезни, и вообще, вы уже столкнулись тоже, вот слышали, видели или, может быть, читали публикации на тему того, каким образом влияет коронавирус на состояние именно психологическое?
Ну, здесь и публикаций довольно много, но их будет гораздо больше через год, через два, и обычно такие вещи постфактум исследуются внятно. Но уже сейчас понятно, после любой большой инфекции, после любой тяжелой болезни остается в том числе и психологический хвост и проблемы. И не только сам человек, вот он лежал в этой реанимации, он видел, как рядом с ним умирали. У многих умерли близкие, знакомые, и он боялся, ему было тяжело дышать, а когда нечем дышать. Это страшно, это один из самых больших природных страхов у человека. И это оставляет отпечаток, и потом приходится восстанавливать тут и тревога, и депрессия, и навязчивые состояния, что угодно может быть. И эта часть реабилитации, она психологическая реабилитация. Но не только психологическая, да, и по тем же легким, если процент поражения был большой, многие перенесли к постковидному синдрому, относятся тромбозы, которые могут быть в любой части тела.
Там. А как это, кстати, вот определяется? Я так и не поняла. Я вот слышу про эти тромбозы. Вот, допустим, на самом деле есть какие-то признаки того, что даже после прививки я, ну, Голикова так сказал, что никто не обещал, что не заболеешь после прививки. Заболеешь, просто там перенесешь полегче. И слава богу. Вот у меня есть, как раз я делала по ОМС-тест, и у меня был 84 там чего-то, вот, что говорит о том, что я перенесла заболевание уже после вакцинации. Легко. Просто на 3 дня потеряла обоняние, потом все вернулось. Никаких других я не ощущаю последствий, у меня нет угнетенного состояния и так далее. Но я вот думаю про эти тромбозы. Вот что делать? Как провериться, пойти, кровь сдать?
Никак не надо проверяться. Вот эти вот все гемостазиограммы, коагулограммы, это все уместно, если это врач назначает по показаниям. Когда врач заподозрил что-то, ну, вот один глаз ослеп, и офтальмолог находит признаки тромбоза, связанные там с венами, артериями этого глаза. Или у человека возникает внезапная одышка, уже когда он выздоровел от коронавируса, оказывается, этот тромб попадает в легкое там из вен нижних конечностей. Вот во всех этих ситуациях могут назначаться какие-то анализы, но не анализы здесь главное. Тут главное, чтобы врач головой подумал и назначил, когда КТ, когда там пульмонографию, когда еще что. Главное, если вам стало существенно хуже, вы себя чувствуете, вот обратитесь к врачу, чтобы врач подумал головой над вами.
Спасибо, да, хорошо, мы вас обязательно примем эту рекомендацию, значит, следим просто за своим ощущением. Если есть какие-то проблемы, обращаемся, просто так сидеть и выдумывать себе анализы.
Да, и сдавать анализы. Миллион анализов, это только вот эту нагружать, самую тревожность наращивать.
И нагружать систему, да. И тратить деньги, да. И не надо этого делать. Понятно, так, уже звонят там люди. А у нас 2 минуты до новостей, давайте начнем, я прям сверху вниз начну читать вопросы, народ стоит, выстроился в очередь. Пора ли вакцинироваться и чем, если нейтрализующий антитела к С-белку? Это что, о чем мы говорили с вами до эфира? Народ начинает из своей карты выписки нам присылать. Значит, там цифры, тест-система такая-то. Короче говоря, общая какая-то рекомендация. Нужно ревакцинироваться вообще? Вот какой мы отступаем шаг от последней вакцинации, чтобы идти спокойно и не без анализов ревакцинироваться?
Если была вакцинация и антитела положительные, да, пока нам Минздрав ревакцинироваться не позволяет.
Но за деньги можно?
И за деньги нельзя.
И за деньги нельзя?
Потому что Минздрав полностью контролирует все вакцины, ну, от,
да,
ковид.
Потому что надо сначала всех привить.
Даже те, которые в частных клиниках вакцины, они даются бесплатно государством, и государство их контролирует, каждую ампулу.
Все, понятно. То есть, да, понятно, хорошо. Правда ли, что Россия чемпион мира по количеству людей, то ли на 100 тысяч, я не знаю, откуда статистика была, так краем глаза видела, по количеству людей, которые отказываются от вакцинации? Или это...
Это правда. Если не чемпион мира, то призер, несомненно. И здесь средства массовой информации, мы на вас очень надеемся.
Да, мы вот, видите, мы выполняем. Ну, я своим примером исключительно. Смотрите, я маму вакцинировала, ей 80 лет, она сидит на даче, счастлива. Никаких признаков заболевания, ничего. Я, смотрите, как замечательно, вот у нас Алексей сидит, все классно, ничего не надо бояться, не слушать всяких, не будьте пензенскими пещерцами вот этими страшными, не надо быть такими, надо быть умными, взрослыми, современными людьми, идти привиться и носить маски, и стараться избегать, правильно? И сейчас стараться избегать мест скопления людей.
Да, сейчас очень важно носить маски везде.
Всем.
Прививки быстро не остановят вот этот всплеск. Вот именно маски быстро остановят. А прививки через месяц будут работать.
После новостей продолжим.
Обсуждаем то, что вы могли пропустить. «Закрытый клуб» Анастасии Аношко.
Да, мы продолжаем, и у нас в студии Алексей Парамонов. Нам пишут люди, что это у нас супер гость. Во-первых, Алексей, вас очень хвалят. Вы очень интересный. Тут человек выразил надежду, что вы останетесь на вторую получасовку. Да, Алексей Парамонов с нами, кандидат медицинских наук, президент НКО, приверженцев доказательной медицины, доверительный интервал. Это самое главное, что вы должны спрашивать у каждого врача. Приверженец ли он доказательной медицины? Как только он говорит, вы сразу разворачиваетесь и уходите. Вот, потому что у меня есть, знаете, так вышло, у меня среди моих друзей школьного периода, там есть одна, ну, уже, теперь уже женщина, да, молодая, моя ровесница, которая стала врачом, но она стала таким врачом, вот этим вот, который там... гомеопатия, там вот всякие там массажи, какие-то там диеты и так далее. И вот она строго у себя там на страничке, конечно, иногда прохаживается и по коронавирусу и так далее, в таком, как это... Мария Шукшина неожиданно, вы знаете, она неожиданный вес медийный имеет, потому что она тоже противница вакцинации, она там высказывалась, пугала людей, ну, как бы, она, ну, она у них там совсем вот это пензенское пещерство такое, как бы в трансформировавшемся виде. Вот, и даже моя помощница по хозяйству, знаете, я ее, она уже в возрасте женщина, ей надо ехать через город, чтобы ко мне приезжать. Я говорю, Галина Сергеевна, ну вы привились? Она говорит, нет, Настенька, нет, ну что-то я как-то... Я говорю, а что? Она говорит, ну вот Маша Шукшина не велит. Я говорю, Галина Сергеевна, мне верьте мне сейчас, верьте мне сейчас. Вы, пожалуйста, пойдите, запишитесь и сделайте. Это было там, разговор был в январе. Вот, да, и вам, вы, вот для вас, дорогие друзья, слушатели, зрители YouTube-канала «Говорит Москва», на котором идет трансляция, главное – это вот доказательная медицина. Это главные два слова, вы их уточняете, тот ли это врач, и все. И дальше консультируйтесь. Читаю вопросы. Так, 100% надежность невозможна никогда. Максимальную поддержку даст прививка. Да-да-да, мама, это стихи. Извините, я с разбегу.
Ну, правдивые, да.
Чтобы не сыграть под крышку, вместе с Адамом и Евой дружно иди на прививку. Левый, левый, левый. Ничего себе, какие таланты. Это какой-то Маяковский нам написал откуда-то. Левый. Так, надеюсь, он во втором... А, это получасе будет, это про вас. А противники вакцинации появились из-за всеобщего упадка уровня образования, пишет Дарья. Дарья, это, мне кажется, отдельный, может быть, такой повод для беседы большой, такой культурологической. В том числе с вами, о том, какой уровень образования и когда он упал, потому что я лично помню расцвет газет «Аномалия» и «Третий глаз», которые появились там, когда в 90-е, в 91-м народ ходил на лекции, я ходила на эти лекции с папой про НЛО. Мы знали классификацию, там, сигарообразные и так далее. Вот и эти Кашпировские, которые заряжал воду и так далее. Народ, это, может быть, не связано с уровнем образования. Я знаю, что сам издат, вот Гельфанд пишет о том, что сам издат это вовсе не Бродского там из рук в руки в большей степени передавали. Его тоже. Но кроме этого, огромный массив каких-то учителей Ажижи, каких-то, ну, в общем, таких анти- или паранаучных каких-то историй и подходов разных.
Ну, здесь скорее вещи, связанные с психологией и мистическим сознанием.
Да.
Люди, которые закончили какие-то хорошие вузы, ну, далекие от естественных наук, зачастую считают, что если я хорош в древней лингвистике, то я хорош во всем.
Но Гельфанд, я ему задавала этот вопрос, он тут у нас сидел в студии тоже, он рассказал, что люди, ну, условно говоря, сходят с ума, особенно профильные, тоже такое бывает, физики какие-то, инженеры-механики или специалисты по электричеству там и магнитным полям, они вдруг, они начинают, у них там рождается теория, и... Когда человек вот такой, как я, с гуманитарным образованием, я-то как бы в сторонке стою, я вот как пытаюсь, вот что мне говорят, я тому и верю, зря они напишут. И кроме того, человек с образованием, я вижу, вот он вот закончил такой-то вуз, значит, знает. И я ему начинаю немножко верить, потому что он мне начинает рассказывать какие-то вещи там про ауру, что энергетические там что-то можно замерить, например. Почему мне, я ему не должна верить? Но он с образованием. То есть эти люди тоже... на самом деле, в какой-то момент, бывает, разворачивают, как это, Черниговская, или как ее, я забыла. Нет, Нет, Червонская. Червонская, да, Черниговская, ну, тоже, да, ну, ладно, оставим. Но Червонская, да, она же была когда-то лаборантом 300 лет назад, там, в 70-м году закончила эту работу. И с тех пор она ходит, очень странная женщина, не знаю, она еще как бы в здравии. Да-да-да. Вот, в каких-то она приходила, в каких-то там, она выглядит в таких кружевных каких-то шляпах, в кружевных этих. И вот она ходит, раздает интервью о том, как там что-то... что прививки – это вред. Вот сейчас уже, наверное, не ходит и не раздает эти интервью. Но к ней же доверие почему? Потому что у нее она утверждала, да, и у нее был опыт, она ходила и участвовала там в создании. Ей люди поэтому верят. Тут вопрос не в образовании, а вот скорее в психологии, мне кажется, да, в большей степени.
Психология, вот эти конспирологические теории, что от нас скрывают, что кругом какая-то мафия хочет на нас заработать. Да, вот сегодня можно почитать все самому. Многие наши пациенты открывают медицинские каналы, которые для врачей созданы, где публикуются статьи, и читают их, сами оценивают. Не всегда, ну, у кого хорошая базовая подготовка по любой науке, там тот же физик-химик, он может понять, насколько качественна эта статья там, по статистическому аппарату и так дальше. И ты можешь проверить, сегодня. Но если сам не справляешься, там можешь попросить своего врача обсудить эту статью. Нас просят, обсуждают с нами эти статьи. Но вот верить на слово из-за того, что кто-то закончил там 40 лет назад какой-то урюпинский птицеводческий техникум по специальности иммунология, не надо верить таким людям, они ни в курах не разбираются, ни в иммунологии.
Вот, хорошо, спасибо. Далее, как Китай справился, исправился ли уже Китай, это вопрос от слушателя.
Китай изначально повел себя очень агрессивно, в хорошем смысле, как это... наверное, себе может позволить такая страна с очень жесткой организацией жизни, так скажем.
Авторитарное
да. государство, которое эпидемиологические меры применило, там не разрешило никуда ездить, всех рассадило по домам, всех наблюдало. А потом, когда появилось, ну, они сами сделали вакцину, похожую на наш Ковивак. И сейчас, как они сообщают, они вакцинировали около 70% населения. Это огромная цифра, да? Это огромная цифра, и у них там заболевших на весь огромный Китай меньше, чем у нас в Пресненском районе, я думаю.
Ну, да, сами китайцы, правда... часто с иронией говорят о своих цифрах, ну, в смысле, сами граждане, которые здесь, у меня есть несколько знакомых, которые тут работают в китайских компаниях, они так с ухмылкой, но будем считать, что там правдивая информация, и на самом деле мы, конечно, было понятно еще тогда, когда Европа столкнулась, мы столкнулись, и Китай, что где быстрее всего сработают все меры там. Китая, конечно. В этом смысле вы сторонник принудительной вакцинации? Вы знаете, сегодня несколько было новостей по районам. У нас так точечно, то те, кто работает с людьми в одном области, в другой.
Я сторонник вакцинации, комплексных мер со стороны государства. Я сторонник государственной политики в области вакцинации. Это не значит, что надо поймать на улице всех и заставить вакцинироваться в ближайшем отделе полиции. Но при этом административные меры, я считаю, совершенно могут быть оправданы. Ну, вы помните, как мы по QR-кодам ездили из дома, выходили еще не так давно.
Да.
Вот сейчас меня, может быть, многие проклянут, но я бы сейчас, вот глядя на статистику, ввел бы такие же QR-коды. И для тех, кто не вакцинирован, я бы их применял. А кто вакцинирован, предъяви сертификат, езжай без QR-кода, будь свободным человеком. И вот такой комплекс мер, я думаю, разных таких мер может быть очень много. не комические там розыгрыши автомобилей среди вакцинирующихся.
Это... Почему это тоже... Я всегда за то, чтобы давали деньги. Почему нет? Я предложила себя в телеграм-канале квартиры разыгрывать, тогда бы очередь выстроила.
Шутят, квартиры антипрививочников достанутся тем, кто привился.
Это уже после моей шутки появилась, да, картинка.
Да, ну в этой шутке есть доля правды, да.
Ну это ужасно. Ну хорошо, так, значит, что у нас тут? Давайте читать. Секунду, сейчас я обновлю сообщение на Телеграм, говорит МСК-бот. Присылайте. По поводу детей я хотела задать вопрос. Сегодня была новость о том, что начнут тесты вакцины на детях. Так написано было у нас в Телеграм-канале. Радио говорит МСК. Тесты на детях с 12 до 17 лет. И вот сейчас идет подбор добровольцев. Как, кстати, можно ли записать собственного ребенка? Это мы не знаем. Это надо в Минздрав смотреть, да, обращаться.
Это... Есть компании, которые проводят эти исследования. Да, но в данном случае, насколько я понимаю, это Институт Гамалеи проводит эти исследования.
Там у них на
соответственно,
сайте.
Туда надо. У них есть уполномоченные клиники, которые этим занимаются, детские клиники. И это совершенно нормальный. А как мы узнаем, как лечить ребенка, если не будем испытывать лекарства на ребенке? Это сначала, да, мы сначала их испытываем, все фазы прошли, на взрослых, потом уже на стариках и в последнюю очередь на самом дорогом, на детях. Но все равно мы на детях испытываем для того, чтобы у нас были лекарства для лечения детей. И это правильный шаг, надо это делать как можно скорее.
Читаем сообщение. Сергей С. Если бы мне дали, оплачиваем отпуск на 2 на Сейшелы, то я готов... Короче говоря, понятно, надо вакцинироваться. Светлана Прохватилова пишет. Я закончила первый медицинский фармацевтический факультет и привелась еще в ноябре. Мои коллеги на меня смотрели как на идиотку. Основная масса прививаться отказывается. Одна коллега очень обрадовалась, что переболела. Как выяснилось, прививку делать не заставят. Я сторонница принудительной вакцинации. Так, мы Китаю не верим, осадочек остался от версии лаборатории, пишет Роман Штутгарт. Борис пишет, как мог самый читающий советский народ поверить Кашпировскому? Не наталкивает ли этот факт на кое-какие мысли? Может, мы не настолько умные, как кажется? Ну, это без комментариев. Тут каждый сам, наверное, для себя какие-то выводы делает. Народ верил в Лжедмитрия Распутина, но в урологию не верили никогда? Что это значит? СМ пишет, антипрививочники появились потому, что новости про штамм Дельта нам рассказывает Собянин и Ракова, а не ученые и врачи. Ну, как вы это прокомментируете? Может быть, действительно, как-то если врачи больше будут...
Конечно, хорошо, когда врачи рассказывают. Но аудитория, наверное, у врачей в среднем меньше, чем у Собянина.
Абсолютно, да. Да,
и радует то, что Собянин говорит совершенно внятные вещи, а ему эти вещи говорят врачи. То есть, если бы он говорил что-то странное, мы бы удивлялись. Но, слава богу, он говорит как надо.
Местный суетолог пишет. А правда говорят, что врачи могут комбинировать вакцину во время прививки? Пивак, корона и спутник?
Нет, не могут.
Так. Мне кажется, антивирусники ярые появились из-за демократии. Точнее сказать, из-за того, что все позволено. В советское время прививались и не обсуждались эти темы, пишет Хром. Ну, это метод авторитарного, то есть, может,
в советское время была невероятно развита история отводов от прививок. И сейчас мы видим 50-летних людей, которые не прививались никогда, и это идет очень далеко из Советского Союза.
Причем тут образование? Прививка это не работает. Люди болеют, и не только в легкой форме, пишет Вадим. Что ответите?
А что ответить? Вот ему озарение пришло, я не знаю. У нас в медицине озарение при шизофрении бывает. Мы даем нейролептики, все проходит. Откуда у него информация?
Нет, да, такой информации нет. Я переболел в мае средней тяжести. Сейчас IMG 136 единиц. Когда можно привиться? Сразу, да? Рекомендуют некоторые организации, но единого мнения нет.
Да, некоторые организации сразу, да. В среднем консенсус это 3-6 месяцев.
Переболела, наверное, больше года, как антитела были в марте. Пора ли вакцинироваться и чем? Да, пора спутником.
Я бы на вашем месте спутником вакцинировался.
Через сколько вакцинироваться после ковида? Что вы можете сказать про клеточный иммунитет?
Клеточный иммунитет, про него еще Мечников сказал больше 100 лет назад, он существует, это важная вещь, но измерять мы его качественно до сих пор не умеем, и особенно на него ориентироваться не надо. Он есть, он нам помогает, но это не практические вещи, это академикам оставить.
Как говорил Кайдановский, в Солярисе человеку нужно во что-то верить. Верьте в вакцину и в маски. Так, знаете, люди, кстати, хуже слышать начинают. Я уже несколько раз сталкивалась, когда рот закрыт, тебя не понимают. Ты говоришь, дайте мне то-то, то-то. И переспрашивают. Это тоже проблема. Видите, мы зрительно воспринимаем. Но тут сразу вопрос, нужно ли носить маску на улице, особенно в такую жару?
Нет, на улице смысла нет. Для чего носят маски? Для того, чтобы в каком-то более-менее ограниченном помещении, если вы потенциально заражены и выделяете вирус, даже если вы не знаете об этом, эта маска не отпускала бы вирус от вас. Вы защищаете другого, находящегося в этом помещении, этой маской. И поэтому эта мера может работать, если все будут в масках в помещении.
Вот, все, все услышали. Теперь звонки 7373-94,8, наш прямой эфирный номер. Вы можете дозвониться, как это неудивительно. Алексей, вам нужно Секундочку. Михаил, вас наш гость пока не слышит. Две секунды.
Вопрос простой. Гражданин Российской Федерации, полис ОМС, да. Прошел вакцинацию. Сейчас вы сказали, что второй раз ревакцинация невозможна до определенного срока. Я уже об этом говорил. Губернатор Московской области третий раз ревакцинировался, Собянин второй. Главред, говорит Москва, тоже ревакцинировался. Каким образом... За какие деньги?
Но это не... Михаил Иванович, слушайте, вот только что была программа Романа Георгиевича Бабаяна, и у него будет она через неделю, потому что у него по понедельникам это время. Позвоните, задайте этот вопрос туда. Алексей, вам есть что ответить?
Я лично не знаком ни с Собяниным, ни с губернатором Московской области. Если речь идет о том, можно ли это сделать легально, да, можно в рамках клинических исследований. И когда они впервые объявляли о том, что они сделали прививку, тогда не было регистрационного удостоверения на прививку, ее можно было сделать только в рамках клинических исследований.
Обратите внимание, нам звонят, сейчас я отбиваю, все забаненные номера, это так любопытно. То есть тема горячая, это как про героя или Сталин, например, еще бывает такая тема, когда начинают звонить исключительно забаненные номера, которых когда-то за какие-то провинности забанили. 7373-94,8, можете прямо сейчас позвонить голосом, вы попадете в интернет таким образом, товарищи. У нас идет трансляция на YouTube, это сложнейшая организационная вещь, устроить трансляцию, уж я знаю, что это невозможно по той ссылке, которую анонсировал сделать видео. Но у нас это идет, потому что у нас специалисты этим занимаются. Две камеры стоят. И вы попадете, сохранитесь и попадете в вечность, позвонив сейчас на радио. На номер +7 495 7373 94,8. Алло, здравствуйте.
Добрый день. А вы не могли бы подсказать, почему идет учет только физико-химических антител? А не учитывается именно эффективность по антителам, именно протективность?
Спасибо за вопрос. Протективность? Протективность. Это защита. Протекция – это защита.
Это понятно. Дело в том, что это наукообразный вопрос, ни о чем был.
Да, да, понятно. Друзья, прививка нужна для того, чтобы не очень... Сейчас не очень тяжело заболеть. Сейчас 8%, вот у меня из Подмосковья данные сегодняшние, 8% лежащих сейчас в подмосковных больницах людей официально с коронавирусом, Это люди, переболевшие прежде и вакцинированные. Они попали в больницу, им стало плохо. Но это значит, может быть, что огромное количество людей, которые привились, не попали в больницу, им не стало плохо, или им стало не так плохо, чтобы попасть в больницу. Никто никаких гарантий вам, к сожалению, не даст. Хотелось бы, но не получается. 7373948, нам звонят из-за границы. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, откуда вы нам звоните?
Ну, из Финляндии звоню.
Вот так вот, да, здравствуйте, расскажите, как у вас там, спутник уже дают или вам, например, в консульстве, вы же наш гражданин или нет?
Да, наш.
Так.
Гражданин, да.
Вы буквально в секунде от того, чтобы быть забаненным. Ну, давайте, задавайте ваш вопрос, пожалуйста. Хочу. Так, ага, все понятно. 7373948. Ну, такое бывает, бывает на радио и такое бывает, вот. Но мы жестко следим, мы работаем, профессионалы. Вот это мы сейчас помечаешь, да, этот телефон? Все, спасибо. Да, ваши вопросы вы можете продолжать задавать и на Телеграм. У нас есть буквально чуть-чуть времени. Я зачитаю и задам. 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло, добрый вечер.
Да.
Вот, я вам сейчас вот и писал, и в Телеграме, вот, я видел машину с военными. Она полностью закрыта под стеклом, вот, и все военные были без маски, вот. И также я хотел бы сказать то, что я живу в микрорайоне Дзержинского, вот, а это часть вот, имени Дзержинского, вот, где находится Росгвардия. Вот, и там и по улице ходят сотрудники, вот, они тоже ходят все без...
Спасибо, без, да.
То есть им, да, то есть...
Журналисты ли... это пятая власть или какая там, третья, вторая... Правильно, что вы позвонили. Ну и вот тут, да, возникает вопрос, как вот человек, например, ответственный, да, как он может доложить о непорядке в системе? Ну, может быть, что, написать Воробьёву, если это Подмосковье, да?
Ну, Воробьёву Росгвардия не подчиняется, я думаю. Но они по улице-то и не обязаны ходить в маске. Они обязаны в маске обращаться к гражданину. Угу. Да, если они вот к вам подошли и обратились без маски, то это уже нарушение, и вы можете жаловаться их начальству.
Сергей пишет, все военные привиты. Ха-ха, шах и мат. 7373948, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот мне предстоит операция по онкологической линии. А могу я сделать сейчас вакцинацию или лучше переждать?
Да, моя любимая, когда вместо того, чтобы к врачу идти, к лечащему, задают на радио.
Нет, этот вопрос можно задать на радио. Мы рекомендуем хронически больным, тяжело больным, там, с аутоиммунными заболеваниями, сердечной недостаточностью, с онкологией, прививаться в первую очередь. У этих людей ослаблен иммунитет, у них риски выше. Им надо защититься, а тем более, если такой человек собирается в больницу, больница – это место повышенной опасности заразиться, ну так исторически, и не только коронавирусом, но и другими инфекциями. Надо защищаться и делать в первую очередь прививки таким людям.
Здравствуйте, как долго будем носить маски в общественных местах? Год, два, бесконечно, спасибо.
А это будет зависеть от того, как быстро мы привьемся. Маски – это ситуация временная, которая быстро работает. Вот сегодня у нас повышение заболеваемости, мы надели маски, завтра она снизилась. А если мы сегодня сделали множество прививок, то снижение заболеваемости начнется через месяц. Вот давайте прививаться, тогда и про маски забудем.
Февраль. Вакцинировался, надо ревакцинироваться. И как это делается? Видимо, присоединился. Не сначала нас слушает человек, через Телеграм задал вопрос. Ну что, рекомендации. Подписывайтесь на новости, чтобы видеть, когда будет новость, что открыта, например, повторная официальная вакцинация. Это радио говорит МСК. На Российскую газету можете подписаться. Там это печатный орган правительства Российской Федерации, там все указы тоже публикуются.
Я думаю, даже без указов каждый новостной сайт будет об этом сообщать в свое время.
Да, да, просто подписывайтесь на нас и все. И на меня, на мой личный тоже Телеграм-канал, пожалуйста. Он в описании к трансляции на YouTube. Пожалуйста, все это, все знают. Ну что, у нас 30 секунд. Давайте еще сообщения вот уж зачитаю, которые так пришли через Телеграм. Я за прививку, но по правилам заставляют прививаться после того, как переболели. Это идет вразрез с показаниями, ведь антитела свои еще не ушли в течение 3 месяца, и прививаться нельзя. Возможен конфликт иммунной системы вплоть до цитокинового шторма.
Нет, это неправда. Защита будет только усиливаться. У нас есть понятие бустеров, да, когда мы вакцины делаем несколько раз, и вы переболели, это первый раз вакцинировались диким вирусом условно, а потом вас вакцинируют специальным, усиливают эффект.
Культурным вирусом. Алексей Парамонов, кандидат медицинских наук, президент НКО, приверженцев доказательной медицины, доверительный интервал, был с нами. Всем спасибо. Я Анастасия Ножко. Прощаюсь с вами. До завтра в 8 часов вечера. Завтра услышимся.